говорит Радио Свобода. Общественные активисты, арестованные за участие в акциях протеста 8 октября в Петербурге, рассказывают истории своего задержания и пребывания под стражей.
И один из полицейских мне даже говорил, что слабо спать себя, а у меня отекли ноги. Было холодно, спать не могла, у меня поясница, мышцы отекли.
Валаамский монастырь объявил нежелательной группу блогеров, участников тура «Валаамский архипелаг. Люди. Государство. РПЦ».
Пока еще остров – это государство, и вообще-то на нем действует государство. Законы. Право на свободное передвижение ни для кого никто не отменял.
В Австрии место канцлера может занять 31-летний политик.
У Курца действительно очень хорошая и хватка, и политическая ориентация, и в общем это действительно талантливый политик.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 16 октября. Итак, на этой неделе в петербургских судах будут рассмотрены апелляции по приговорам активистам, задержанным на Дворцовой площади 8 октября. Сами активисты, получившие большие штрафы и по несколько суток ареста, постепенно выходят на свободу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Средства массовой информации довольно широко освещали протестные акции сторонников Алексея Навального 7 октября, в частности, митинг и шествие в Петербурге, в которых приняли участие от 5 до 7 тысяч человек. Гораздо менее известны события, происшедшие после тех выступлений. 2-3 десятка человек, видимо, вдохновленные тем, что накануне людям удалось пройти маршем по улицам города и даже по Невскому проспекту, собрались на Дворцовой площади. Они отказывались оттуда уходить, требуя освободить Алексея Навального, незадолго до акции 7 октября, получившего 20 суток ареста за призывы к несогласованному митингу, а также допустить политика до президентских выборов. Стояние на Дворцовой, «Окупай Дворцовая», как некоторые успели назвать эту акцию, закончилось задержанием 20 человек, обращение с которыми в отделах полиции, а также в судах, вызывает возмущение и правозащитников, и самих активистов. Гражданский активист Эдуард Шитик стал свидетелем задержания 8 человек, в том числе своей жены Шахназ. Всю эту группу отвезли в 15-й отдел полиции.
Пришли двое людей, кричали громко лозунги из-за спин стоящих просто у Александрийского столба. Подбежал сзади ОМОН и стал хватать людей и сажать их в микроавтобусы. Провокаторов, которые сидели в микроавтобусе, их по именам назвали, и они вышли из автобусов. И больше их никто не видел. Это косвенное доказательство того, что они провокаторы, специально засланные были, чтобы была причина задержать людей, которые просто стояли на Дворцовой площади. Они хотели сделать пикет по поводу незаконного задержания Навального с целью призыва Путина уйти на пенсию, свободу собраний и митингов. Я могу рассказать то, что было в 15-м отделе полиции. Их держали в микроавтобусе рядом с отделом около 3 часов. Просто в автобусе держали вообще в холодном. На мои требования оформить протокол, мне в отделении полиции сказали, что нас не касается, к нам никого не заставляли. Подойдя к группе полицейских, которые стояли у микроавтобусов, старший лейтенант сказал на мое замечание, что людей держат столько времени в автобусе. Он сказал, мы оформляем протоколы доставления. И пока мы их не оформим, мы их туда не припроводим. Приехали две правозащитницы, позвонили в полицейский участок, представились, потребовали начальника полиции. Приехал полковник, начальник отдела 15-го. Он нас пропустил внутрь, микроавтобуса уже нет. Микроавтобус стоит у входа в ГИБДД, в другого входа здания. И их уже туда внутрь завели. После этого их стали там, наверное, оформлять, скорее всего. Вот. Мы передали им пакеты с водой и едой. Их держали в этом полицейском участке. Еду и питье им так и не передали. Вместо того, чтобы предоставить какие-то спальные места, им предоставили 2 металлических стула и стол. На следующий день был назначен суд на 2 часа в Калининском районе. В районе 5 их только повезли. Нацепили наручники на всех. Там вызывают по одному. Шахназ вызывает. Она говорит, я хочу дождаться своего там адвоката. Она говорит, я не буду ждать, вы должны были сами предоставить этого адвоката. Она начинает возмущаться, и ее удаляют из зала заседания. И вообще никого не пускают. Это самое вопиющее. Первое заседание без нее прошло, а второе, никого из свидетелей, никого вообще не пускали. Значит, она не успела зайти, ее снова удалили, и стало плохо в коридоре, вызвали скорую. Дали их 2 сопровождающих полицейских. Поехали в Елизаветинскую больницу по 4 кабинетам врачей. Он ходил с ней в наручниках, не снимая вообще. То есть ей приходилось даже раздеваться рядом с ним. Это пытки. И в туалет она ходила, когда тоже не снимал наручники. И потом ее повезли снова в 15-е отделение, и на следующий день она предстала перед судом. после сна на двух стульях железных в течение 2 часов. И по статье 19.3 ее осуждают на 5 суток за то, что она не повиновалась законному требованию полицейского освободить площадь.
Вот как рассказывает о своем пребывании в 15-м отделе полиции сама Шахназ.
Мне не давали ни еды, ни питья. Меня все время держали на голоде. Только в изоляторе мне принесли с утра холодный чай и батон. Я не спала. Вот все эти 30 часов, даже 10 минут сна у меня не было. Мне не разрешили спать. Ночью там были таджички, есть женщины. Знаете, они даже плакали. Просили, чтобы их отпустили. Их уже заранее вызвали, чтобы они были понятыми, если меня надо раздевать или там еще что-то. И эти женщины все время говорили, ну, пожалуйста, ну, скорее составляйте документы, ну, отпустите нас. Мы целые сутки стоим на ногах, работаем, и вы нам не даете спать. Их трясло, колотилось. У меня еще забрали очки. А у меня +3.5. И они еще просили, чтобы я какие-то документы подписывала. Я не подписывала, потому что у меня не было очков. Мне правозащитники оставили листочек, где написано, что более чем 3 часа мне должны еду дать и в постель, где я могу спать. Не дали. Меня посадили на стул, напротив посадили 2 полицейских. И до утра, и следующий день все время напротив меня сидели полицейские, и я сидела на стуле. И один из полицейских мне даже говорил, что слабо спать. А у меня отекли ноги, мне же не 20 лет, мне 54 года. Было холодно, стул железный с дырками, встать не могла, у меня поясница, мышцы отекли. Я спрашивала, пожалуйста, дайте мне спать. Сейчас, через час, через 2 часа оформляются документы в больнице. Было такое ощущение, что я совершила такое преступление, что здесь, наверное, я убила. Когда сопровождают по 3-4 полицейских, туго завязаны наручники, в машине в наручниках, скорой помощи в наручниках. И один наручник привязан ко мне, а второй к полицейскому. Мне врачи сказали лечь, я лежала на кушетке, и он все время что-то теряет в своих карманах. И вот моя рука все время тянулась, как хотелось полицейскому. Самое унизительное еще было, когда мы заходили в кабинет к врачам, я все время была в наручниках. Врач попросил, ну, снимите наручники. Спрашивал меня, сколько раз я хожу в туалет, сколько раз у меня по большому, по маленькому. Все эти вопросы. Я говорю, простите, пожалуйста, я же не могу при мужчинах полицейских все это рассказывать. А полицейские сказали, у вас на окна нет решеток, мы ее одну здесь не оставим. Так что они сидели в кабинете и также с наручниками у меня на руках. И мне все приходилось рассказывать при присутствии полицейских. И когда мне даже делали УЗИ почек, мне надо было раздеваться по пояс. Полицейский, значит, делал вид, что отвернулся, и мне вот наручники делали УЗИ почек. Когда вот мы пошли в туалет, надо было анализ мочи, я ему говорю, тогда один выход, я говорю, вам придется баночку подержать. Это было оскорбительное, что-то ужасающее. Это была пытка.
Некоторые из задержанных на Дворцовой площади получили 10 суток, некоторые 15. А гражданский активист и участник движения «Артподготовка» Рафаэль Гайнутдинов за пребывание на площади был наказан 3. Он находился в первой группе задержанных, которым дали всего по 3 суток. Но когда он отсидел их и вышел на свободу, его сразу задержали снова и снова арестовали уже на 10 суток за организацию несанкционированного митинга. Так что сейчас он снова сидит в изоляторе на Захарьевской, 6. Кроме того, он получил 10 тысяч административного штрафа. Историю с двойным задержанием Рафаэля Гайнутдинова хорошо знает правозащитник Динар Идрисов, который считает, что это дело выделяется в новейшей истории преследования гражданских и политических активистов.
Дело Рафаэля Гайнутдинова отличается тем, что он 3 наказан за одно и то же деяние, а именно за невыполнение требований, которое не было связано с прекращением митинга, которого опять же не происходило. Ранее под событием 12 июня депутат законодательного собрания Максим Резник также получил 3 административных протокола, но он все-таки был 2 привлечен. Практика такого двойного привлечения, она довольно активно используется. А здесь, в деле Рафаэля, он именно 3, вопреки и нормам Конституции, и порядку рассмотрения таких дел, предусмотренных КОАПом, получил административный штраф и 2 арест. По-моему, он будет освобожден только 19 октября. Ситуация с задержаниями 8 числа кардинальным образом отличается от ситуации задержания 7. Общефедеральная установка на 7 число для территориальных органов полиции, Росгвардии, ФСБ и Центров противодействия экстремизму, кои здесь себя представляют политическую полицию, была таковой, чтобы не особо выпячивать протестные настроения в день рождения национального лидера. Задача была минимизировать шум, не дать повода к формальной фиксации в правовом пространстве фактов протестных выступлений. Поэтому протоколы, которые составлялись об административных нарушениях в отношении задержанных 7 числа, не были связаны с нарушением порядка проведения митингов. Власть, в принципе, отрицает, что какие-либо массовые выступления и митинги в этот день были, и все нарушили правила дорожного движения, кто-то нарушил общественный порядок, участников публичного мероприятия не было. Ситуация с 8 октября, это уже ситуация, находящиеся в плоскости принятия решений местными властями, совпадает она с установкой на подавление радикализации протеста, который воспринимается, например, занятие городских пространств, площадей, всевозможными окупаями, попытки поставить постоянно действующие пункты активности, лагеря, там, палатки и что-либо подобное. В этом смысле активность участников движения «Артподготовка», так называемых «мальцевских», в связи со скорым наступлением «часа Х», который они именуют то ли точкой начала революции, то ли точкой невозврата, совпало вот с этими настроениями 8 числа, когда несколько протестных групп, не одна, не имеющая координированного центра, заявили о том, что они продолжат протест, значит, и 7 на улицах Петербурга на площадях. Образовалось такое место скопления людей у Александрийского столпа на Дворцовой площади. Это не было митингом, публичным мероприятием. Это скорее напоминало вот именно символический такой захват, оккупай некой территории, когда люди стояли, они принесли с собой палатку, ее не разворачивали, но, тем не менее, вот находились длительное время там. Вскоре появилась полиция и появились провокаторы, которые по сигналу сотрудников Центра противодействия экстремизму в штатском подбежали к стоявшему у ограды, начали выкрикивать лозунги предыдущего дня: «Путин вор», «Мы здесь власть», «Свободу Навальному». И тут же из подъехавших автомобилей высыпали сотрудники полиции, которые по указанию оперативных работников политической полиции задержали 20 активистов. Они были доставлены в дальние районы города, например, 5 человек оказались в отделении на доблести 5, Красносельский район Санкт-Петербурга, везли их чуть ли не по кольцевой автодороге. С тем, чтобы в том числе затруднить оказание материальной, информационной, юридической помощи.
По словам Динары Идрисова, задержание группы людей не прекратило символическое стояние на Дворцовой площади. 9 октября там продолжили дежурить активисты, и параллельно появились центры активности в Александровском парке у метро Горьковская и на Исаакиевской площади. И это несмотря на беспрецедентно жесткие приговоры. Двое из задержанных получили по 250 тысяч рублей административного штрафа. Динара Идрисов подчеркивает, что сейчас полным ходом идет обжалование задержаний, действий сотрудников полиции и постановлений о привлечении к административной ответственности. Апелляции по делам арестованных будут рассматриваться в судах в ближайшие дни, начиная со вторника. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. На Валааме группа участников тура «Валаамский архипелаг. Люди государства РПЦ», организованного изданием 7 на 7, объявили нежелательной и выселили из гостиницы, принадлежащей монастырю. По информации издания, 10 участников блок-тура прибыли на остров 14 октября в сопровождении корреспондента 7 на 7 Глеба Ярового и его отца, карельского историка Олега Ярового. Они заселились в одну из гостиниц, но спустя некоторое время управляющий отелем сообщил, что настоятель Валаамского монастыря, епископ Панкратий, заявил, что их присутствие нежелательно на острове, и распорядился не размещать их в гостинице. С Глебом Яровым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Глеб, расскажите, зачем вы поехали на Валаам, и кто, кроме вас, был в составе этой группы?
В составе группы было, кроме меня, еще 11 человек. Из них 10 – это участники то, что мы называем блок-тура, то есть это некая экспедиция для блогеров и журналистов, которые посещают разные места в России. Мы это делаем в интернет-журнале 7 на 7, такие поездки для блогеров и журналистов, которые могут своими глазами посмотреть, почувствовать атмосферу в тех местах, где существуют какие-то правозащитные проблемы, да, чтобы составить собственное впечатление об этой проблеме, не как бы там на основании неких там статей в медиа, да, или еще каких-то выступлений, а вот своими глазами увидеть, походить ногами, потрогать руками, поговорить с людьми, слушать разные точки зрения в том числе, и на основании этого сформировать собственное видение этой ситуации, ну и затем уже транслировать ее в своих либо блогах, либо в своих материалах журналистских.
Ну и поскольку ВЛАМ является, безусловно, ну, одним из таких важных мест, связанных с нарушениями прав человека, да и вообще там, конституционного строя Российской Федерации. Поэтому одной из дестинаций стал остров ВЛАМ.
И как развивались события после вашего приезда на остров?
Мы сначала собрались в городе Сартовало, откуда, собственно говоря, все обычно и добираются до ВЛАМа обычным образом. Там мы договорились с частным перевозчиком о том, что нас на остров доставит. Ну, сначала мы договорились с одним, который затем отказался нас везти, поняв, видимо, что у нас непростая паломническая группа. Ну вот, а все-таки это люди, журналисты, да, которые едут формировать какую-то позицию о происходящем. Он нас отказался везти, ну, мы там договорились с другим частным судоперевозчиком, который нас на остров доставил. На острове мы заселились в одну из монастырских гостиниц. Ну, надо понимать, что кроме монастырских гостиниц других на острове просто нету. Это давно монополия туристическая, монастырская. С этой гостиницей у нас была заранее договоренность о том, что они нас заселяют, телефонная бронь. Ну вот, мы заселились, нас собрали паспорта, переписали, выдали ключи, выдали там белье, отправили по номерам. Но через 5 минут что-то поменялось, пришел управляющий этой гостиницей и сказал, что, к сожалению, ему поступило указание владыки, так было сказано, ну, то бишь, игумена монастыря, епископа Панкратия, или другими словами, начальство, в общем, как угодно можно назвать, о том, что нас на острове быть не должно, из гостиницы нас необходимо выселить и вообще посоветовать нам как можно быстрее с острова убраться. Ну, поскольку, по сути дела, вариантов у нас было очень немного, ибо на острове, как я сказал, только монастырские гостиницы существуют, и нам было сказано о том, что ни в одной другой гостинице для нас места тоже нет, потому что все занято. Мы потом, конечно, зашли в одну из гостиниц и узнали, что, в принципе, сходу 9 мест нам на ресепшене девушка назвала. Ну вот, ну понятно, что там пытаться остаться было в общем-то, бессмысленно, потому что, кроме того, сюда попасть нужно на этот остров, с него еще и благополучно выбраться надо, потому что это уже не туристический сезон, никаких регулярных рейсов нет. То есть это только в частном порядке. Поэтому мы провели на острове весь световой день, приехали часов в 10 мы где-то утра, уехали после 4 часов дня. Ну, должны были мы быть там 2 дня, и должны были увидеть 2 раза больше, и должны были пообщаться и с местными жителями там оставшимися, и с представителями монастыря. Но вот как такового общения, к сожалению, не получилось. Мы только успели посмотреть некоторые основные такие места, важные для понимания происходящего. Ну, в общем-то, уехали обратно в город Сартовало.
Вы предвидели такое развитие событий? С чем, как вы думаете, связано ваше выдворение с ВЛАМа?
Лично я, конечно, предвидел возможность подобного развития событий. Именно поэтому, когда одна из участниц нашего блок-тура, ну, в общем, случайным образом сумела поговорить с представителем монастыря, отцом Евдокимом, как она сказала, который представился начальником службы безопасности монастыря, он ей сказал, что, ну вот вы понимаете, если бы вы заранее сообщили бы нам о том, что вы едете и какие у вас цели, мы бы, конечно, вас встретили бы по-другому, с радостью бы с вами все обсудили и так далее, и так далее. Но вот я принципиально этого не делал, не ставил никакой монастырь в известность, поскольку, пока еще остров — это государство, это часть территории Российской Федерации. И вообще-то на нем действуют государственные законы, в том числе Конституция Российской Федерации должна действовать. Право на свободное передвижение, нахождение в любом месте Российской Федерации ни для кого никто не отменял. Право доступа к объектам культурного наследия, которые в изобилии на острове водятся, никто не отменял. И это не компетенция монастырской службы безопасности или даже игумена монастыря, владыки, как они его называют, Панкратия, определять, могу я ехать на остров или не могу я ехать на остров, убираться мне с него или оставаться на нем, и что мне на нем делать. Поэтому мой план был такой, что мы приезжаем на остров и непосредственно на острове уже пытаемся договориться с монастырем о том, чтобы кто-то из них с нами встретился и доложил бы собственную позицию. Хотя, по большому счету-то, она известна и изложена и в моих публикациях, потому что я не раз встречался с этими самыми людьми, и в их публикациях и так далее. То есть, но, конечно, хотелось бы с ними поговорить. Большинство участников блок-тура на самом деле, что меня несколько удивило, правда, действительно ехала на остров, далеко не представляя вообще, куда они едут, что мы там будем делать. Хотя, конечно, какое-то самое общее представление о том, что там, да, есть вот некоторые проблемы, связанные с отношением монастыря и местных жителей, имеются. Вот как бы никакой глубины понимания собственно говоря, не было. И вот такая позиция монастыря, взять и выкинуть всех этих людей с острова, это, конечно, очень показательно. Я предвидел такое развитие событий, зная отношение монастыря ко мне лично, поскольку даже, собственно, настоятель епископ Панкратий, у него есть аккаунт в Фейсбуке, и он периодически комментирует разные статьи, посвященные Валааму. Так вот он не раз давал понять, что конкретно я, поскольку я позволил себе писать какие-то неприятные вещи в отношении монастыря, в общем-то, являюсь его личным врагом. Поэтому, если бы я их заранее предупредил о том, что, ребята, вот я тут приезжаю, а со мной еще 10 журналистов, ну, в общем, итог был бы закономерен. Я думаю, что ни один перевозчик стартовал бы нас туда просто не повез бы по причине давления со стороны монастыря. Ну вот, так примерно закончилось.
После публикации последнего вашего масштабного расследования о финансировании Валаама и монастыря близкими государству структурами, что-то на острове изменилось? Была ли какая-то реакция на это расследование? Аффилированные с государством бизнес-структуры, может быть, слегка притормозили свою экспансию или наоборот, может быть, появились какие-то новые игроки там?
Из того, что я увидел сейчас, изменения, в общем-то, не очень сильные. Ну, во-первых, они связаны с тем, что какое-то масштабное вливание государственных средств было, очень масштабное. То есть вот реконструкция здания зимней гостиницы, которая сгорела или была сожжена на Пасху в прошлом году, ну, вот, сейчас ведется масштабная. То есть она практически оставлена только фасад, все остальное реконструируется и такими очень бодрыми темпами. То есть явно денег на это потрачено много, но это была государственная программа помощи монастырю. А из каких-то еще других внешних признаков, ну, вот весь остров, все дороги, которые есть, и по которому мы успели походить, вдоль дорог сделаны такие бетонные основания для очень красивых таких чугунных резных фонарей. Ну, вот, подозреваю, что это стоит бешеных денег, но пока еще руки не дошли поковыряться, что это за деньги, либо это какие-то внутренние условные ресурсы монастыря, какие-то пожертвования, ну, вот, либо все-таки это тоже часть госпрограммы поддержки, может быть, Россети к этому имеет непосредственное отношение, но это только предстоит выяснить еще. А так все нормально, все строится. Остров развивается, памятники природы, боюсь, будут страдать из-за такой очень активной экспансии монастыря, и уже страдают. В монастыре все хорошо.
А что с людьми? В июле этого года и Радио Свобода писала подробно о жителях острова, которых выживают с него. Выселили оттуда, насколько я знаю, и вашу семью в свое время. Успели ли вы побывать, например, в бывшем доме ваших родителей?
Меня, слава богу, конкретно никто оттуда не выселял. Это...
Ну, я, да, я говорю вашу семью, да.
Которую выселили, да. Но нам побывать там не удалось, потому что вот здание зимней гостиницы, оно как раз сейчас находится на реконструкции. И туда фактически, ну, там работы ведутся строительные, то есть туда без специального снаряжения, без специального разрешения просто никак не попасть. Хотя вот как раз квартира моего отца одна из последних, которая пока еще эта реконструкция не затронута. Оттуда не вывезены вещи до конца. Но, в принципе, это можно было сделать только через местного участкового, и вообще мы к нему ходили, пытаясь как бы свою позицию выразить по поводу вот этого нашего выдворения и поведения монастыря. Ну и в том числе мы пытались как бы через него договориться с тем, чтобы попасть на стройку. Но его не было на месте, нам его найти не удалось. И поскольку времени было мало, мы предпочли просто другие места посетить. К сожалению, вот если бы у нас было 2 дня, тогда, пожалуй, мы бы сюда попали. Все жильцы, которые жили вот в этом многоквартирном доме, зимняя гостиница, так называемая зимняя гостиница, они были переселены либо добровольно, либо принудительно, частично до пожара, который произошел вот на Пасху в прошлом году. Ну, а те, кто не соглашался и даже после пожара старался как-то остаться на острове, конечно, сейчас нет никаких условий, чтобы там проживать, поэтому в основном люди были вынуждены оттуда уехать в разные места, не только на территории России. Некоторые покинули пределы нашей Родины в том числе.
А какова сейчас на этот момент ситуация с расследованием этого пожара?
Ситуация такова, что человек, местный житель Дмитрий Синица, который был изначально обвинен в поджоге, и провел полгода в СИЗО, он потом был затем выпущен, сейчас находится, стартовала под подпиской о невыезде. Следствие продолжается, но мы с ним встречались вот как раз вчера. По его словам, с ним никаких следственных действий не проводится, и вообще ему ничего не известно о том, как это дело продвигается. Но расследование идет, то есть уголовное дело не отменено, он все еще обвиняемый. Другое дело, что там удалось за прошедшее время следователям накопать, это никому не известно, потому что пока никто не может с материалами дела ознакомиться.
Есть ли какие-то основания предполагать, что за этим пожаром может стоять, собственно, руководство монастыря?
Ну, местные жители так и полагают, потому что они там свое расследование провели, в том числе те, кто присутствовал этот день на пожаре. Ну, во-первых, они все абсолютно
на 100% уверен, что Синицын к этому не может иметь никакого отношения. А Б, многие из них полагают, что да, монастырю это было выгодно для того, чтобы побыстрее завершить этот процесс переселения, получить с государства какие-то дополнительные средства на реконструкцию здания, ну и, в общем, всю эту, в общем, историю закончить с переселениями. Повторюсь, это вот как бы версия местных жителей, пока она еще никакого официального признания со стороны, скажем, следственных органов не получила.
Вы заметили, что формально ВЛАМ — это все-таки территория Российской Федерации де юре. А вот как обстоит дело де-факто? Можно ли уже сейчас говорить, что это такое государство в государстве? Остались ли там какие-то сферы жизни, над которыми пока не властны РПЦ или российские власти?
Фактически, как бы, единственный представитель госвласти на острове оставшийся — это как раз местный участковый, которого мы найти не смогли. Все остальные сферы жизни, что ли, да, они действительно полностью монополизированы монастырем. Можно говорить о том, что скорее на острове действует церковное право, нежели государственное право. И вот это вот поведение монастыря в отношении нашей группы, значит, покиньте остров, вы будете выдворены с острова, говорит о том, что монастырь полностью вот эту позицию поддерживает. Это его территория, он там владычествует, он распоряжается судьбами людей, в том числе граждан Российской Федерации, которые еще продолжают находиться на острове. И, конечно, действие там какого-либо законодательства, хоть тебе в сфере, так сказать, охраны там памятников, архитектуры, природы, культуры, да, хоть в сфере вот конституционных прав жителей, там этого присутствия не замечено. Такое вот экстерриториальное образование, да, в Ладожском озере.
С корреспондентом издания 7 на 7 Глебом Яровым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Австрии по предварительным результатам парламентских выборов лидирует консервативная Австрийская народная партия. За нее отдали свои голоса 36,5% избирателей. Австрийская партия «Свободы» набирает почти 29,5% голосов, у социал-демократов 23%. Канцлером Австрии при таком распределении парламентских мест может стать 31-летний Себастьян Курц, нынешний министр иностранных дел страны. Он считает своими политическими оппонентами социал-демократов, предлагая среди ближайших неотложных мер резко ограничить количество мигрантов, прибывающих в Австрию. Большинство в парламенте Курц может создать на основе коалиции с крайне правой Австрийской партией «Свободы». Мой собеседник – специалист по странам Центральной Европы, историк и политолог, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, давайте прежде всего начнем с личности вот этого возможного будущего канцлера Австрии. Как вообще получилось, что 31-летний политик уже министр иностранных дел и претендует на высший пост в правительстве?
Ну, Себастьян Курц – это явление, в общем-то, уникальное. Не только в масштабах Австрии, но, я бы сказал, в масштабах всей Европы, поскольку действительно в таком возрасте претендовать и занимать столь высокие посты, ну, это явление, мягко говоря, неординарное. Курц, в принципе, политикой стал заниматься еще, ну, можно сказать, в школе. Он примкнул к молодежному крылу консервативной народной партии, быстро там выделился благодаря тому, что он очень умело выступал в качестве менеджера избирательных кампаний. Он сам из Вены, и Вена – это традиционный оплот социал-демократов. Там большинство избирателей склоняется к левым. И вот он, благодаря вот во время своей работы в молодежном крыле консервативной народной партии, сумел сделать так, что в нескольких округах венских позиции этой партии заметно улучшились. Юношу заметили, что называется. Он попал под покровительство, что ли, ну, в хорошем смысле слова, такого политика по имени Михаэль Шпинделеггер. Этот человек один из лидеров бывших австрийских консерваторов. Он занимал одно время пост министра иностранных дел, был вице-канцлером, в общем, достаточно крупной фигурой. Потом он добровольно ушел с политических постов в 2014 году, но еще до этого вот дал толчок карьере Курца уже на национальном уровне. Поначалу Курц был секретарем по делам интеграции, то есть занимался миграционной проблемой очень серьезно. а с 2013 года стал министром иностранных дел. Это действительно воспринималось поначалу как, ну, чуть ли не шутка, 27-летний парень в роли нового Меттерниха. Но выяснилось, что у Курца действительно очень хорошая и хватка, и политическая ориентация, и, в общем, это действительно талантливый политик. То есть это сочетание, его карьера – это сочетание собственных талантов и каких-то благоприятных обстоятельств карьерного роста.
Но все-таки чуть подробнее о его взглядах. Как он относится к Европейскому Союзу, как он относится к, скажем, проблеме мигрантов в Австрии? Есть ли какие-то заявления по этому поводу, которые он делал? Что можно ожидать от его политики?
Безусловно, он консервативный политик в том смысле, что он, например, поддержал принятый пару лет назад так называемый «Ислам-Гезет», то есть закон об исламе, ну, он так официально не называется, но журналисты его так и крестили, который, в частности, запрещает финансирование строительства в Австрии мечетей из-за рубежа, поскольку считается, что такое финансирование способствует как бы финансовой подпитке радикального ислама. Он благосклонно отнесся к принятому недавно закону, который запрещает закрывать лицо, и который, собственно, ну, во многом обращен против женщин из исламских семей, которые ходят в вот этих никабах и бурках, и теперь полиция имеет право их остановить на улице и заставить их открыть лицо, и такие случаи уже были в Австрии в последние недели. Он выступал достаточно жестко в 2015 году за закрытие так называемой «Балканской тропы», по которой шел основной поток мигрантов, то есть он напрямую противопоставил свои взгляды взглядам и позиции канцлера Германии Ангелы Меркель. Он выступает за укрепление, быстрое и жесткое укрепление внешних границ Евросоюза. При этом, в отличие от австрийской партии Свободы, ультраправой, которая может войти в коалицию теперь с партией самого Себастьяна Курца, Курц никогда не выступал против Европейского Союза. Он позиционирует себя как сторонник европейской интеграции, но на других несколько основаниях по части политики безопасности, миграционной политики и так далее, чем те, которые олицетворяет леволиберальное крыло европейской политики.
Ну, вы уже упомянули о том, что в случае, если Курц примет предложение занять пост канцлера, то ему придется вести, судя по всему, переговоры о коалиции. Эти переговоры будут вестись с партией Свободы, с радикальной партией. С этой точки зрения, что можно говорить о политическом будущем Австрии?
Явный сдвиг произошел вправо, это понятно, и лидер партии Свободы, вот праворадикальный Хайнц Кристиан Штрахе, уже самодовольно так заявил, что за нашу программу проголосовали почти 60% избирателей, то есть он так просуммировал свой электорат, 26 там с чем-то процентов, и 32% набранные партией Курца, то есть народной партией. Это, конечно, не совсем так, нюансы там есть, но, с другой стороны, критики Курца и его партии уже называются в ходе предвыборной кампании ее партии «Свободы Лайт», то есть как бы лозунги те же, но в более мягком виде. И, естественно, эти две партии выглядят сейчас как два наиболее вероятных партнера по коалиции, хотя традиционно большую часть австрийской послевоенной истории страной правила так называемая «большая коалиция» социал-демократов и народной партии. Но эти времена, видимо, прошли, тем более, что эту коалицию в последний раз в этом году весной разбил как раз Себастьян Курц. Он отказался от сотрудничества с социал-демократами, и, собственно, чутье его не подвело, потому что рейтинг его партии резко вырос, ну и результаты выборов говорят сами за себя. А что касается политики австрийской, ну, она, видимо, сместится в сторону более тесного сотрудничества с соседями, со странами Вышеградской группы, это Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, которые занимают жесткую позицию, опять же, по вопросу, в первую очередь, миграции, миграционных квот в рамках Евросоюза. Возможно, здесь будут какие-то трения с левыми силами в рамках Европы. А что касается, допустим, Ангелы Меркель, то, ну, надо сказать, что она одной из первых поздравила Курца с победой, и при том, что в свое время у них были сильные расхождения по этому миграционному вопросу, пока обе стороны заявляют, что они готовы к абсолютно плодотворному сотрудничеству.
Это был мой коллега, специалист по странам Европы, историк и политолог, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российский художник-акционист Петр Павленский в ночь на понедельник поджег здание Банка Франции в Париже. Как пишет одна из активисток в Твиттере, Павленский провел акцию, чтобы, цитата, «разжечь огонь революции по всему миру». Сообщается, что Павленский был задержан. В ноябре 2015 года Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке. Суд оштрафовал тогда Павленского на 500 000 рублей, признав виновным в повреждении объекта культурного наследия. В октябре 2015 года обнаженный Павленский на крыше института имени Сербского отрезал себе мочку уха в знак протеста против карательной психиатрии. В ноябре 2013 года он разделся на Красной площади и прибил гениталии к брусчатке рядом с мавзолеем. Летом 2012 года Павленский зашил себе рот и вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot. В январе этого года стало известно, что Павленский эмигрировал из России во Францию. В мае агентство France Press сообщало, что художник получил во Франции политическое убежище. Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии от партии «Республика Атажурт» Амурбек Бабанов признал свое поражение на вчерашних президентских выборах в Киргизии. Он занял второе место, получив 33% голосов избирателей. У Бабанова вторая по величине фракция в парламенте, и он объявил о намерении внести изменения в закон о выборах. Победу на выборах президента Киргизии одержал кандидат от социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков. Он набрал почти 55% голосов. Жээнбекова поддерживал действующий глава Киргизии Алмазбек Атамбаев. Генеральная прокуратура России не усмотрела нарушений закона при производстве кинофильма Алексея Учителя «Матильда». Как говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале Генеральной прокуратуры, ведомство провело проверку в связи с поступающими обращениями, в том числе депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. При этом Генпрокуратура не выявила нарушений закона ни при выделении фондом кино субсидий на финансирование съемок «Матильды», ни при выдаче Министерством культуры прокатного удостоверения. В сообщении также указывается, что Министерство культуры и эксперты МВД, в том числе психологи и лингвисты, провели проверку фильма и не нашли в нем признаков возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 70 лет назад, в октябре 1947 года, около 80 тысяч человек практически за два дня были депортированы из Западной Украины в Казахстан и отдаленные районы Сибири. Это было сделано в рамках операции «Запад». Не единственной депортации жителей из Западной Украины, но самой массовой. Одной из ее главных целей было нейтрализовать деятельность украинской повстанческой армии и ей сочувствовать. Всего же в 40-х и начале 50-х годов прошлого века из Западной Украины советские власти насильственно вывезли более 200 тысяч человек. Историк Олег Бажан отмечает, что в украинских архивах полной информации об операции «Запад» нет, неизвестно, сколько человек погибло в пути, и не обо всех есть точная информация, куда их ссылали. Известно, что часть депортированных оказалась в Карлаге, крупнейшем трудовом лагере СССР. С Олегом Бажаном беседовала Александра Вагнер.
Депортация 47-го года – это одна из этапов депортационной политики из Западной Украины. Советская власть понимала, что на Западной Украине растут оппозиционные настроения. Действительно, видно, что советскую власть не приемлет местное население и, к тому же, не желала сдавать свои позиции в Западной Украине и украинские националисты. Поэтому мы можем по этим документам понять предысторию, почему именно в 1947 году вот эта операция «Запад» была самой массовой и краткосрочной во время реализации. После завершения советско-немецкой войны большинство политических вооруженных акций украинской повстанской армии были направлены против непопулярных мероприятий советской власти. И с этим советская власть боролась. Были применены военные войсковые операции, которые имели место в 1944-1945 годах. Ну а потом все-таки советская власть решила более активно заниматься депортационной политикой. До 1947 года, в течение 1944-1946 годов, это за данными архива СБУ, с территории Западной Украины в отдаленные районы Советского Союза было депортировано
более 46 тысяч участников национально-освободительного движения. Однако партийное руководство, как мы понимаем, документов УССР и СССР требовало от силовых структур не останавливаться на достигнутом. Поэтому и было намечено произвести в октябре 1947 года вот эту операцию под кодовым названием «Запад». Опираясь на документальные материалы, хранящиеся в архиве СБУ, можно утверждать, что замысел провести в западноукраинском регионе вот эту очередную массовую репрессивную акцию принадлежит заместителю министра госбезопасности СССР генерал-лейтенанту Сергею Огальцову, ну а также министру госбезопасности Украины генерал-лейтенанту Сергею Савченко, которые в совместном письме, оно есть в этом деле, вот 24 мая 1947 года обратились к министру госбезопасности СССР генерал-полковнику Виктору Абакумову о том, чтобы он разрешил продолжать депортационную практику. Чем мотивировали свою просьбу эти высокопоставленные военнослужащие? Тем, что выселение УНОСы имеет весьма хороший эффект. Депортация усложняет руководителям УПА добывать новых членов. Как они утверждали, именно такая депортационная политика вызывает желание многих совершить явку с повинна, то бишь выйти из леса и сдаться советской власти. Соответственно, они говорили о том, что нужно продолжать депортационную практику, потому что это сокращает базу пособников УПА. И вот эту инициативу силового ведомства нанести очередной удар по националистическому подполью поддержало Политбюро ЦК ВКПБ своим решением 13 августа 1947 года. А уже потом на выполнение постановления высшего политического руководства страны Министерства госбезопасности Виктор Абакумов уже 22 августа 1947 года издал приказ 00430 о выселении семей осужденных, убитых, состоящих на нелегальном положении активных националистов с территории западных областей Украины. Дело «Запад» имеет в себе еще протоколы заседаний оперативных групп. Например, есть протокол заседания от 16 октября, которое проходило во Львове. На этот инструктаж прибыли сотрудники управления МГБ, охраны железной дороги, начальники будущих эшелонов, ну, которые действительно отвечали за транспортировку спецконтингента. Кстати, уже было намечено, что выселение будет проходить из 87 железнодорожных станций Западной Украины. То бишь уже масштаб был очень даже существенный. Так вот, присутствующий на совещании начальник Главного управления внутренних войск МВД СССР Петр Бурмак призвал представителей региональных подразделений МГБ и МВД не ограничивать себя в составлении списков на депортацию. А мотивировал он свои призывы указанием сверху. И есть цитата в документе, где он говорит следующее. «По городу Львову и областным центрам нас упрекнули ЦК КПБУ, что мы мало берем. Точка. Нужно взять все, что можем». То бишь, вот действительно, Каганович и Хрущев был не против, чтобы раз и навсегда расправились и с националистическим подпольем. То бишь, был призыв действительно всех, кого не депортировали в период 44-46 годов, выслать насильственным способом именно в октябре 47-го года. Когда мы читаем литературу и историографию украинскую, то некоторые историки говорят о том, что эта депортация была вызвана и главной причиной было то, что хотели ускоренными темпами закончить коллективизацию на Западной Украине. Мне кажется, что спецслужбы хотели все-таки решить одновременно несколько задач. Не стоит забывать, что 10 февраля 1947 года на Западной Украине были выборы в Верховный Совет СССР. И эти выборы, уже документы есть, они опубликованы, свидетельствует о том, что эти выборы вызвали народный протест. То бишь очень много людей просто-напросто не хотели приходить на участки избирательные. Поэтому принуждали, все делали для того, чтобы сделать, приписать 99% явки. Но, как утверждают наши историки, некоторые, что все-таки где-то процентов 10 было тех, кто добровольно шел на голосование. Но в это время готовились выборы в местные советы. Это 31 декабря 1947 года. Также готовились выборы и у Верховный Совет Украины, это уже в следующем году. Поэтому, наверное, и для этого нужно было вывести тот элемент, который не хотел бы голосовать за советскую власть. Еще также некоторые исследователи говорят, что существенно ускорило вот эту операцию репрессивную секретное постановление Совета министров СССР от 10 сентября 1947 года. Оно, кстати, и по сегодняшний день почему-то засекреченное, посвященное обеспечению угольной промышленности СССР рабочей силой. И среди прочего в ней говорилось о том, что нужно из сельской местности направлять на угольные шахты Карагандинской, Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Читинской областей рабочую силу. Поэтому некоторые историки утверждают, что именно это постановление и вызвало вот эту масштабную депортационную акцию под названием «Запад». Получается, что потребности ГУЛАГа совпали в тот момент с интересами республиканских властей. То бишь нужно было поднимать экономику страны, но вместе с тем можно было еще отправиться с УПА и вытеснить для Хрущева и Кагановича родственников погибших членов УПА, те, кто пребывают на нелегальном положении или же продолжают воевать. Поэтому был запущен циничный механизм.
Говорил историк Олег Бажан. Вопросы ему задавала наш корреспондент Александра Вагнер. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Яна Рунова «Быть или не быть книги», подготовленную в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Впервые эта передача вышла в эфир 18 октября 1997 года.
Как известно, город Нью-Йорк не только финансовый, но и издательский центр Соединенных Штатов. Здесь сосредоточены все крупнейшие книгоиздательства страны: Альфред Кнопф, Doubleday Publishing, Harper Collins Publishing, Pantheon Books, Simon & Schuster, Random House, Times Book и другие. И, естественно, конференция книгоиздателей, в которой приняли участие также книготорговцы, редакторы и писатели, проходила в зале Центральной библиотеки Нью-Йорка. Общий тон выступлений был тревожным. Сохранится ли книгоиздательство в его нынешнем виде? Тревога вызвана довольно мрачной статистикой. По данным Американской ассоциации книгоиздателей, общая продажа книг в твердом переплете упала на 10%. А некоторые издательства жаловались, что магазины возвращают им до 45% книг, оставшихся непроданными. Леонард Риджио, глава крупнейшей в Соединенных Штатах книготорговой империи Barnes & Noble, обвинил в наметившемся кризисе самих издателей, которые, по его словам, не улавливают изменений во вкусах и интересах читателя. Возглавляющий издательство Random House Альберто Витали с горечью отметил, что в последнее время все усилия книгоиздателей не приносят желаемого результата, что серьезная литература продается все хуже, что падает спрос на классику, на традиционный роман, вообще на серьезную литературу. Действительно ли положение таково, что можно говорить о близком кризисе книгоиздательского дела в Америке, а то и в мире? Этот вопрос я задал специалисту в этой области Джеральду Дженкинсу, президенту компании Jenkins Group. Я бы не назвал это кризисом пока, но тревожным положением. У многих вызывает тревогу то, что за издание книг взялись торговые компании, в частности Barnes & Noble и Borders. То, что значительно возрос возврат книг из магазинов. То, что книгам все труднее выдерживать конкуренцию в ценах с кинотеатрами, компакт-дисками, с интернетом. Главными силами, использующими интернет, стали книготорговые фирмы Amazon и Barnes & Noble.
Одна из причин – снижение доходов книжных издательств, перенасыщение рынка. Издательства выпускают слишком много книг. Издательства не всегда координируют свои действия. Например, за последние месяцы вышло 78 книг, связанных с делом О.Джей Симпсона. Это уже слишком. Понятно, все хотят на этом заработать. Означает ли это, что издательства следуют за вкусами читателей, или же что навязывают свои вкусы читателям? Они пытаются диктовать читателям и часто ошибаются. Так, например, был надолго задержан выход книги Марши Кларк, главного обвинителя на суде О.Джей Симпсона. Книга вышла уже после пика читательского интереса к процессу. Издатели стали ошибаться гораздо чаще в своих расчетах. Им следует, как говорится, заточить свои карандаши и пересмотреть, что, как и когда они выпускают. Проблема теперь еще и в том, что потребитель не ждет выхода книги на интересующую его тему, а ищет и находит необходимый материал в интернете, в журналах, в специальных телепрограммах кабельного телевидения. Это надо учитывать. Мы продолжаем разговор со специалистом в издательском бизнесе Джеральдом Дженкинсом. Мистер Дженкинс, можете ли вы сказать, что интересует сейчас американского читателя больше всего? Каковы тенденции читательского спроса? Происходят довольно существенные изменения в читательском спросе, но сначала надо отметить, что американцы стали читать меньше, потому что у них стало меньше времени, они стали больше работать, чем лет 20-30 назад. Следовательно, надо издавать не такие толстые книги. Новые романы должны быть короче. Кстати, некоторые современные романисты это уже учитывают. Читатель отдает сейчас предпочтение новаторским, оригинальным произведениям, не имитирующим классику, рассказывающим о сегодняшнем дне сегодняшним языком. Что касается литературы не художественной, а научно-популярной, историко-биографической и тому подобной, то здесь читателю нравятся книги, обильнее иллюстрированные фотографиями, рисунками, графиками. То есть в книге должен быть не только текстуальный, но и изобразительный ряд. И в этом сказывается влияние телевидения и компьютера?
Absolutely. Yes.
Несомненно, телевидение и компьютер оказывают колоссальное влияние на издательское дело, и это влияние будет расти еще больше. Мистер Дженкинс, мы говорим лишь о влиянии или же о конкурентной борьбе, в которой книга может потерпеть поражение? Потому-то мы и говорим, что издатели должны вести более умную политику, чтобы не проиграть. Пока можно говорить о влиянии, о положительном влиянии телевидения и компьютера на внешний вид и на формат книги. Это влияние может помочь книге выстоять в конкурентной борьбе, приспособиться к новым условиям, даже обрести новые рынки. Интернет, например, предоставляет невиданную для литературы Соединенных Штатов возможность быстрого распространения по всему миру. Человек может сидеть у себя дома, скажем, в Санкт-Петербурге, и по интернету одним нажатием кнопки заказать книгу в Сиэтле в издательстве Amazon, вместо того, чтобы ходить по разным книжным магазинам в России. Я уверен, что у покупки книг через интернет большие перспективы. Издатели, которые в это еще не поверили, ждут серьезные трудности. Все то, что вы говорите, в том числе и ваше замечание, что люди стали меньше читать, это можно отнести лишь к американской специфике или это типично для всех высокоразвитых стран? Я думаю, это явление носит международный характер, потому что влияние американской культуры распространилось на весь мир. Особенно это относится к американскому кино и американской популярной музыке. А теперь, благодаря электронной связи, американская культура проникнет в дом каждого обладателя компьютера, каждого подключившегося к интернету. Поэтому, так сказать, типично американское становится типичным для других стран мира. Простите, мистер Дженкинс, но мне все же кажется, что национальная специфика в читательских вкусах и привычках останется. Например, в России и ряде других стран Европы после экранизации литературного произведения читательский интерес к литературному первоисточнику временно ослабевает, особенно у молодежи, тогда как в Соединенных Штатах, наоборот, интерес к первоисточнику повышается после экранизации литературного произведения. Потому что чаще всего, по мнению американского читателя, книга лучше, чем кинофильм. Голливуд обычно сильно переиначивает книгу. Киносценарий очень далек от замысла автора книги. Американцы это хорошо знают. И если кинофильм им понравился, то книга, по их мнению, должна быть еще лучше фильма. Как бы вы определили главные задачи американских издателей?
Publishers and authors both have to realize...
Издатели и авторы должны понять, что издание книг должно стать гораздо более конкурентоспособным, чем раньше, что появляются новые способы продажи книг, новые способы популяризации издаваемой литературы, что репертуарная политика издательств диктуется читателем, а не самим издательством. Задача издательства — улавливать и даже предугадывать изменения в интересах читателей и своевременно удовлетворять эти интересы. Это был Джеральд Дженкинс, президент компании Дженкинс Групп.
Это была программа Яна Рунова «Быть или не быть книги», подготовленная в нашей нью-йоркской студии. Впервые эта передача вышла в эфир 18 октября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.